Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я Константин Мацан. И сегодня в этом часе «Светлого вечера» в студии «Светлого радио» с нами, с вами Ирей Николай Бабкин, настоятель Петропавловского храма село Обуховка в Белгородской области. Добрый вечер, отец Николай.
Доброго вечера всем.
В этих беседах мы говорим о пути человека к вере и к священству. Мы просим священника поделиться рассказом об этом личном пути, потому что, с нашей точки зрения, это путь очень показательный, путь часто выбора, сомнений, борений и полной решимости себя Богу посвятить. И в этом смысле, наверное, рассказ об этом пути может быть каждым слушателем соотнесен со своими размышлениями о пути к Богу. Поэтому вот об этом мы сегодня хотели бы с вами поговорить.
Отец Николай, в одном из интервью вы сказали, что хотели стать монахом. Чем обусловлен такой выбор, и почему вы его все же не сделали?
На моем жизненном пути встретилась одна замечательная девушка.
И все планы порушила.
Да, и сразу все изменилось. Так случайно вышло. Хотя действительно я долгое время собирался уйти в монастырь, и у меня духовник вот из Николо-Грешской обители, иеромонах Филарет, он до сих пор в моем сердце, мы регулярно созваниваемся с ним, друг друга в молитвах поддерживаем. К сожалению, видимся гораздо реже. Но, может быть, его пример, может быть, монастырская жизнь. Вот 5 лет учебы в семинарии и жизни в монастыре повлияли на меня. Где-то с курса с 3-го я всерьез об этом задумался. Причем эта мысль не покидала меня даже после того, как мы познакомились вот с моей будущей женой. И даже на некоторый период времени мы расстались, да, ну, эмоционально, так сказать. То есть, как бы уже друг для друга решили, что, наверное, стоит идти по иному пути, и она меня полностью поддержала, за что я ей благодарен. То есть, она не стала там устраивать громких сцен, как женщины обычно бывает любят, да, вот, да, то есть, так как она человек верующий, практически с детства при храме, полностью разделила мое убеждение, и я некоторое время действительно жил с этой мыслью. Но благодаря духовнику я со временем понял, что это желание было неокрепшим, незрелым, скорее юношеским. Когда человек молод, он, ему кажется, что можно или так, или этак только. Вот. И, наверное, я был немного человеком крайностей и видел для себя вот спасение только в монастыре. Ну, как известно, можно и в монастыре погибнуть, и в миру спастись. Вот это, наверное, про меня. А еще мне духовник хорошо сказал, что для того, чтобы уйти в монастырь, нужно знать, от чего уходить. То есть, если ты еще не пожил в этой жизни, а там тебе 20 лет, да, то есть от чего ты собрался уходить? Что ты готов посвятить Богу? Поэтому, наверное, не случайно на Руси существовала такая традиция, когда люди уходили в монастырь, уже прожив семейную жизнь. То есть, когда уже есть что оставить. Да, некоторых дети вырастали, некоторые в старости, кто-то в зрелом возрасте, дети умирали, например, да, или случались какие-то непредвиденные обстоятельства. Вот, и человек, он менял свое решение, менял свою жизнь в целом.
Вот я сейчас рассказываю, я вспоминаю один из недавних фильмов польского режиссера Кшиштофа Зануси, который называется «Народное тело». И там фабула, одна из сюжетных линий, как раз вот очень похожа на то, о чем вы говорите. Ну, там речь идет о католической культуре, но вот пара молодых людей очень глубоко и так чисто в друг друга влюбленных, оба верующие католики, что называется, практикующие. И девушка решает уйти в монастырь. И парень, он верующий, и он ее, с одной стороны, поддерживает, с другой стороны, он не может не чувствовать в этом конфликта и боли, потому что его любимый от него уходит навсегда. И вот эта ситуация в фильме каким-то образом, там, не будем всех карт раскрывать, по-своему, вот через нее герои проходят. Но вот этот момент выбора, он очень тяжелый. Вот то, что вы рассказываете, так даже несколько проскакивая историю, как вы вот с вашей будущей матушкой решали и расставаться, и потом все-таки это переосмыслили. Насколько это было тяжело? Ведь это кажется, особенно для молодого человека, ну, не так легко, как вы сейчас это рассказали. Ну, вот расстались, потом сошлись обратно. Или это и вправду было без надрыва? Что верующим, что верующего человека в сердце происходит, когда приходится, если угодно, выбирать между отношениями там, с человеком, который тебе симпатичен, и вот
монастырем.
И монастырем, учитывая, что в юном возрасте человек понимает, что я сейчас на всю жизнь это решу.
В юном возрасте, наверное, проще решиться на какие-то более смелые поступки. Вот я сейчас это уже понимаю, когда прошло уже, да, почти 10 лет. А в те годы относился к этому проще. Да, то есть как жизненное призвание, и все. Ну, вы знаете, в Писании же сказано, что и будут двое одна плоть. То есть когда человек любит кого-то, они как бы уже не по отдельности, да, они уже друг с другом. Они уже стремятся друг к другу быть ближе. И, конечно, когда случается разрыв, вот эта сила притяжения, она никуда не девается. То есть это не было так все просто. Вот захотел там, пока любимая, прощай. Нет, то есть это долго обсуждалось между нами. И в какой-то момент я решил, что я для себя уже определился. То есть это просто был жизненный выбор, такое колебание, да, по какому пути пойти. И мне показалось, что я тогда правильно решил. Потом были моменты, когда я даже жалел, что я не ушел в монастырь. Да, не потому что жена вот какая-то не очень, да, а потому что, ну, жизнь такая сложилась. Попадаешь на приход из монастыря, да, где все гораздо тривиальнее, проще, проблемы обычные, да.
Отец Николай, вот о приходе. Вы молодой священник из священнической семьи. Вас практически сразу направляют, как я понимаю, если да? Угу. Направляют в Обуховку Белгородской области.
Не сразу.
Ну, через какое-то время.
Да, да.
В храм, у которого нет даже крыши. То есть там вообще ничего нет. И вы приезжаете с семьей фактически на пустырь. А на сегодняшний момент что мы там имеем? Вы с Божьей помощью каким-то образом, у вас восстановлен храм. У вас на приходе совершаются адаптированные богослужения для семей с детьми-инвалидами, что это вообще редкость. При этом работает центр поддержки семьи, вы ведете активную миссионерскую деятельность. Что это, отец Николай? Что это? Это горение? Или это склад вашего характера? Почему я спрашиваю? Потому что у нас есть уже несколько, определенный опыт, определенная статистика молодых священников, духовный путь которых развивался уже в постсоветском пространстве. И все они так или иначе горят. Горят, то есть они не тронуты, у них нет вот этой травмы советского времени, безбожного времени. Скажите, права я, можно ли это действительно как-то сопоставить?
Вы знаете, я действительно жил в постсоветском пространстве, и у меня отец стал священником уже в 40 лет, поэтому мне приходилось испытывать некоторое давление. Конечно, оно несоразмеримо с тем, что несли на себе люди в советское время, выбирая между работой, например, и верой, рискуя почас остаться, не только там без премии, да, а вообще потерять работу и быть презираемым в глазах общества. Не случайно многие там крестились, тайно венчались, усопших отпевали, батюшек на дом приглашали. Мне было сложнее, потому что жизнь моя была как у обычного ребенка, а когда я был подростком, отец стал священником. Вот, то есть я был достаточно молод, мы переехали в другой город, это еще и была новая обстановка. Было непросто, и я всегда чувствовал на себе некоторую ответственность, которая на тебя немного давит. А для ребенка это все равно тяжело. Потому что ведь все смотрят на себя, как на сына священника. И вот почему-то в те годы я уже понимал, что если я не так скажу там, или не так что-то сделаю, это отразится и на отношении людей к вере, к церкви. То есть меня почему-то всегда это внутренне беспокоило. Хотя я не могу сказать, что родители как-то вот внушали в меня эту мысль. То есть я просто сам чувствовал, что ну так правильно, так надо. Даже были близкие отношения с некоторыми учителями. Они, кстати, до сих пор мне пишут в социальных сетях. Буквально недавно там учительница по географии прислала мне детский рисунок 6 класса. Мой детский рисунок. Вот, и сказала, что вот один из моих любимых учеников. Тебя вспоминаю до сих пор. Это приятно. Вот, действительно, был такой момент очень близкий, очень теплый, очень душевный. Была у меня еще учительница истории. Тоже замечательная преподавательница. Мы с ней на перемене беседовали. Помню, я пытался ей объяснить, почему вот император Николай II канонизирован все-таки церковью. Потом даже в какой-то олимпиаде участвовал.
То есть
потом
ваша...
мой отец освещал ей квартиру.
Миссионерская деятельность, она давно уже.
Ну, нет, не то чтобы миссионерская.
Началась в школе.
Да, мне просто было не все равно. Я как чувствовал какую-то ответственность почему-то.
А во сколько вы стали регулярно посещать храм? Причащаться,
когда в семинарии стал учиться. Ну, так, чтобы не соврать просто, хотя отец стал священником, ну, раз в два в месяц мы ездили в храм с всей семьей, да, но так, чтобы я, меня каждое воскресенье, я прям тянул все и бежал, такого не было.
А родители, то есть, не, ну, что называется, не обязывали?
Нет, нет, не, они никогда не давили. Они говорили, поедем на этой неделе в храм. Отец у меня в Республике Коми служил, и я там прожил всю жизнь, и нужно было ехать через речку на приход. То есть добираться где-то больше часа или на поезде, или на пароме, или на лодке. И, то есть это на весь день, то есть тратить воскресный день. И приходилось, конечно, выбирать отдых, да, или храм. То есть, ну, для подростка понятно. Было бы несправедливым говорить, что я был очень таким верующим ребенком и ходил, любил ходить в церковь. Ну, что-то меня там привлекало в ней. Хотя вот уже осознанное решение прийти к Богу, оно сформировалось позднее.
Вы сказали, что когда вас рукоположили, вы хотели по неофитскому какому-то горению стать духовником для всей своей семьи и столкнулись с определенным непониманием со стороны мамы.
Вы читаете мой Инстаграм?
Да, я читаю ваш Инстаграм давно. Отец Николай, получается, что вы оставались неофитом, уже будучи священником?
Конечно.
То есть, да. А это закончилось или это продолжается до сих пор?
Ну, я надеюсь, что сейчас это закончилось, если я сижу здесь.
А был этот болезненный переход от неофитства?
Был, потому что когда ты вдруг становишься священником, ты к этому начинаешь относиться иначе. По началу любой человек, когда приходит к вере, он очень ревностный в соблюдении правил. Да, и поэтому нужно стараться быть к таким людям помягче. Может, поэтому вот мой духовник, он как-то всегда старался сильно не давить на меня. То есть я вот хотел, чтобы вот все было правильно у меня в духовной жизни. Вот, значит, вот столько молиться, вот столько поститься, вот так вот именно поститься, а не как иначе. Да, помню, пришел, говорю, батюшка, в общем, я решил все с мясом завязать. Он говорит, хорошо, но ты вот чуть-чуть ешь. Вот чуть-чуть. Вот тебе кладут его в трапезной чуть-чуть. Ты чуть-чуть съедай кусочек маленький. Я думаю, ну как, это же будет нарушение уже, это ж как. Сейчас я уже с возрастом, да, понимаю, что так он гордыню смирял юношескую. А тогда по первому порыву, и в том числе и домочадцы мои, да. Ведь мужчина, он же женится на двух женщинах. Теща – это вторая женщина в семье, да. А еще у тещи есть родители. С моей стороны тоже есть родители. И здесь отцы и дети, все как у Тургенева, да, и приходится как-то искать повод. А тут еще и священник. Они же не привыкли, что ты священник. Они же тебя знают не как священник.
А что сказала мама? Вот Кира упомянула, что мама была не то что против, а как-то что-то сказала о том, что это не тот путь, которым нужно идти, чтобы вы стали духовником у всей семьи. Какая была мотивация? Просто молод еще или что? Или...
Нет, это не обсуждалось вообще в целом. То есть это просто это было мое такое личное, внутреннее какой-то позыв. Ну, может быть, такая идеализация. Знаете, человек бывает начитается жития святых, и он ему кажется, что все должно быть очень так внешне благообразно и красиво, да, елейно. Вот. Но потом розовые очки приходится снять и рано или поздно взглянуть на мир по-взрослому. И понимаешь, что с людьми нужно по-человечески. Да, ведь Иисус в Евангелии называется еще и Сыном Человеческим. Когда мы читаем, мы вот в периоде неофитства обычно видим, что морализаторство, да, там заповеди, блаженство, там какие-то возвышенные вещи красивые про любовь. А мы не замечаем, что он сидит с мытарями и грешниками на трапезе, там, например, да, ходит на брачный пир, там пьет вино с грешниками, да, вот, общается с блудницами, за ним ходят люди со странной репутацией. Да, бывшие мытари там. То есть, в общем, как-то этого ты не видишь. Ты видишь только божественную сторону, а человеческую забываешь. И через это сам теряешь человечность. Поэтому в неофитстве нужно стараться вот эти точечки расставлять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Николай Бабкин, настоятель Петропавловского храма села Обуховка в Белгородской области, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Николай, а как пришло решение все-таки именно в семинарию поступать, если вы рассказали, что, будучи подростком, вы не были таким уж ревностным церковным ребенком?
Знаете, мне во многом отец помог. Я просто расскажу вкратце. Он же у меня стал священником, когда я был подростком, да? А, то есть, представляете, допустим, по воскресеньям он просто уходил в храм, алтарничал, помогал. Он очень искренне был. А так простой работяга, труженик, хотя учитель по образованию, но трудился на дозе, работал, по воскресеньям уходил. То есть обычный вот русский мужчина, бабушка верующая, очень благочестивая. Помню комнату ее, где, наверное, половина комнаты была завешена иконами. С утра всегда был запах ладана. Бабушка какая-то всегда выходила с утра в хорошем настроении, если усердно помолилась. То есть это незабываемо, это не на словах было, это все видимо. И это, видимо, повлияло на отца. Она воспитывала его. И вот он ходил в храм, а потом в какой-то момент он решил стать священником. Я помню, как-то это обсуждалось даже. То есть даже мы как-то в этом участие принимали, хотя были детьми. А потом он уехал на Хиротонию. Я не видел его диаконом. Он там диаконом был, 4 дня, по-моему, всего. А вернулся он уже священником, с такой, с небольшой короткой бородой, после 40-уста. И он был каким-то светлым, даже гораздо светлее, чем бабушка. То есть я понял, что он мой отец, но он стал каким-то уже другим. Вот это чувство, ну, не забываю, оно отпечаталось в моей памяти, поэтому, когда он в 9 классе пришел, сказал, ты не хочешь в училище духовное поступить? Я говорю, ну, дай мне подумать хотя бы день. Вот. Я день подумал, на следующий раз сказал, давай.
Да, то есть вообще не было никаких сомнений?
Нет, я...
Желание пойти в светскую
Я еще профессию. В школе учился, когда духовное закончил. Я одновременно со школы закончил духовное училище.
А потом поступили в семинарию.
Ну, тоже никто не заставлял. Ни отец, никто. Я, как впервые, знаете, с Владыкой познакомился. Питер Римский, Тувкарский, Воркутинский, сейчас архиепископ. Я ему катехизис сдавал. Ну, вообще, впервые мы познакомились, когда он меня крестил. Я его дернул за бороду. Да, он до сих пор помнит. Видимо, сильно дернул. Вот, да, и, а потом я уже его сдавал вот катехизис. Он сидел в кабинете, там, помню, аквариум с рыбками, да, диванчик такой, и мы там с отцами сдавали ему катехизис все вместе. А я настолько вот сильно беспокоился, что выучил всего Филарета Дроздова наизусть. И он меня спрашивает в конце, говорит, а ты по какой книжке готовился? А я автора забыл. Я говорю, ну, белая такая, там красная рамочка. Вот он так посмотрел, поулыбался, ну, ладно, говорит, 4. Вот, а сам 5 поставил.
Интересный какой-то пасторско-педагогический ход.
Да, 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 да. Вот, то есть для смирения, может быть, моего. Ну, а потом я уже после, когда закончил, подошел, говорю, Владыка, благословите в семинарию поступить. Он говорит, а в какую? Я говорю, в какую благословите? Вот, и он меня благословил в Николу Грешскую. Вот так вот я попал в Николу Грешскую семинарию. По Божьему, наверное, промыслу. Ну, знаете, если честно, я для себя... я себя просто не видел занимающимся чем-то другим. То есть какой-то стезе, знаете, там кто-то у нас поступал в МЧС, там пошли работать, кто-то там решил торговлей заниматься, кто-то там бизнесом, да. Ну, у человека разная профессия, но я не видел себя вообще как-то вот в жизни, в миру. То есть я настолько привык вот к церковной среде, что мне казалось, что вот я должен быть там.
Отец Николай, вы сегодня много говорили о своих духовных проводниках в мир церкви, в мир священничества. То есть вам очень повезло фактически с духовными наставниками. А есть сейчас у вас духовник? У психологов есть понятие, не помню, по-моему, называется супервизия. Это когда психолог не очень понимает, как справиться с какой-то ситуацией своего клиента или своего собеседника, который к нему пришел за советом, и он идет за советом к более старшему психологу. Есть ли такое у вас? Бывают ли ситуации, когда вы совершенно не понимаете, что сказать, что посоветовать, и идете к духовнику спрашивать?
Вы знаете, у меня была эта ситуация, когда я был еще только-только начинал быть священником, мне отец рассказал, когда он был молодым священником, как это у него происходило. Он говорит, мне приходилось исповедовать человек. А я, ну, сан принял, там месяц прошло. Да, если помню, раньше в древности духовник, это был не каждый священник. То есть это была определенная должность послушания в церкви. Не все могли быть духовниками, и чаще всего это были монашествующие. А тут ты молодой священник, да, и еще бывший прихожанин этого храма, где приходят люди, с которыми ты здороваешься каждый день, да, и которые знают тебя там как Мишу, а не отца Михаила. И вот приходилось как-то с ними контактировать, еще давать духовный совет. Он говорит, я не помню, что я им говорил, когда они меня спрашивали, но я помню точно, что я не знал ответа. Но то, что я говорил, было правильным, настолько глубоким и мудрым, что после исповеди я не помнил ничего. То есть вот божественная благодать, она покрывала вот молодые пасторские немощи, и он как священник отвечал. То есть, ну, просто с верой. Да, Господь говорил, что не думайте, что отвечать, да, если вас будут спрашивать о вере. Это, конечно, там речь немножко о другом, но вот Господь покрывает немощи. Он гордым противится, а смиренным дает благодать.
Мы с Костей часто спрашиваем у молодых священников про исповедь. Скажите, у вас были какие-то моменты, когда вам приходилось или вы давали советы из серии «Смиряйся, кайся, молись», какие-то универсальные такие?
Бывает, человек не хочет услышать ответ, и он ему не нужен. Поэтому иногда, когда люди, например, обижаются, батюшка там коротко сказал нам. Да, я ждал какое-то там откровение, а батюшка сказал мне набор шаблонных фраз. Я могу понять священников. Конечно, здесь есть момент пасторского выгорания, но иногда есть люди, которым не нужен ответ. Ну, например, мне пишет человек там, говорит, вот, батюшка, у меня там такая проблема в семье, то и то, и ты, ну, видишь проблему, начинаешь спрашивать, задать вопросы. Она, да нет, я не это хотела вас спросить. Вы мне скажите, какой иконе молиться? И ты понимаешь, что ты не, ей не нужен твой совет. Ты пишешь, вот этой. Вот и все. Потому что, ну, хоть помолится человек. Может, Господь его вразумит, если у тебя не получилось. Ведь не священник вразумляет человека, а Господь. Наше дело сказать лишь слово о Боге, а все остальное, выводы самые главные, должен сделать сам человек. Но это только если он хочет их сделать.
Вы привели пример, вот историю, когда священник дает какие-то советы на исповеди, и после исповеди сам не помнит, что говорил, потому что вот
было это какое-то действие. Не всегда так.
Да, не всегда так происходит. Но как раз вот к этому мой вопрос. Мы тоже эту тему с гостями в студии поднимали, что разные возникают мнения у священников. Кто-то вот в духе того, о чем вы сказали, один священник мне говорил, что вот когда стал священником только, он не понимал, как можно эту ответственность нести, как можно человеку что-то отвечать о его важном жизни. И уже в сане он почувствовал, что Господь не оставляет священника один на один с этим вопросом. Какой-то возникает откуда-то из воздуха, возникает ответ, вот, в котором ты уверен, или как минимум другого у тебя нет, ты его даешь. Так это священник пересказывал. Вот, но когда я эту историю пересказываю другому священнику или другим священникам, часто возникает реакция обратная. Нет, это неправильно. Это вот можно так все что угодно, любое тебе ветер в голову залетел, ты это воспринял как благодать и выдал. Надо вообще ничего там, ничему не доверять, таким вещам не доверять, а то мало ли что можно наговорить. Вот отвечать просто очень сдержанно.
Да-да, нет-нет.
Да, то есть как один священник сказал, как диакон. Вот диакон вот, не может давать совет. Вот он, вот я просто там вот исхожу из каких-то общепонятных практик, но не доверяю каким-то своим вот этим тонким вещам. Что вы об этом думаете?
Я думаю, любой христианин может давать советы. Неважно, облечен он в священном сане или не облечен. Вопрос об учительстве. Есть благодать для учительства, да, то есть не только для проповеди, но и для личной духовной беседы. И нельзя противиться Духу Святому, если он говорит в тебе. Конечно, как различить? Это Дух Святой, это может только человек святой, богоугодной, чистой жизни. Но если бы это было так, то все священники были бы ангелами. И по-другому никак. Но ведь мы же грешные батюшки все, и благодать Божья покрывает наши немощи. Я согласен вот с вашей историей, этого священника. Действительно, во время исповеди ты отвечаешь гораздо лучше, чем в прямом эфире Инстаграм или даже здесь на Радио Вера. Как будто кто-то гораздо более мудрый тебя дает тебе какие-то советы. И ты действительно в этот момент ощущаешь, что ты не находишься один с этим человеком. То есть, и как, знаете, люди часто говорят, вот зачем там исповедоваться, я могу Богу сказать. Бог тебе не факт, что ответит, и не факт, что простит тебе грехи. Поэтому грехи прощаются в таинстве исповеди, так Господь заповедовал. Но, кроме того, священник еще нужен и как пастырь для овец. Господь говорит, я дверь для овец. Да? И кто входит от двери, тот спасется. Поэтому дело пастыря, вот именно на исповеди, это не просто давать какие-то шаблонные фразы, а искать ответ в своем сердце. Не от себя, а от Бога. То есть именно ответ в себе искать. Ведь Царство Божие внутри нас есть. И даже если сердце, оно не такое чистое у тебя, как хотелось бы, ты сможешь найти этот ответ, если любишь человека и хочешь ему реально помочь.
А как быть нам, простым прихожанам, в этом смысле? А ведь тут тоже существуют две логики. Первое то, что священник, облеченный благодатью священства, на исповеди или даже не на исповеди, может сказать то, что и вправду будет не от него, но от Бога. А вторая логика – то, что все люди, и священник может ошибаться,
да.
И нужно это через некий фильтр пропускать. Вот как тут, если угодно, искать нам, прихожанам, мирянам, золотую середину в нашем отношении к тому, что священники говорят?
Я думаю, для начала не нужно бегать по разным священникам. То есть должен быть духовник, которого ты хорошо знаешь, который хорошо знает тебя. А то, знаете, говорят, я съездил в монастырь, и мне батюшка сказал, тебе нужно начитку. Я спрашиваю, а вы были раньше этого батюшки? Нет. Я говорю, ну, понимаете, вот я, допустим, вас давно знаю. Да, и, например, я вот при всем моем уважении к батюшке не вижу, что вот у вас какие-то признаки беснования. Вы причащаетесь, проведуетесь, в храм ходите, да? То есть вполне зачем вам это необходимо, в чем нужда? Зачем Господь сказал, есть более традиционный инструментарий, пост и молитва, да? Серый дьявольский им изгоняется, вот, изгоняйте дьявола постом и молитвой. Зачем вот что-то лишнее? То есть, ну, советы советами, а нужно и свою голову иметь. Да, ведь что такое духовничество? Это свободное послушание воли старца, да, именно вот в традиционном смысле, то есть старшего монаха, например, да, там игумену монастыря, но это не деспотия, и здесь эти отношения не могут только при личном контакте со священником, при личном общении, то есть когда он тебя хорошо знает, тогда он может дать тебе такие советы, а иначе это будет, ну, такая команда больше.
Священник Николай Бабкин, настоятель Петропавловского храма село Обуховка Белгородской области, в студии «Светлого вечера». С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».